говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Любови Баматовой.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Москве продолжают выносить приговоры участникам марша несогласных. Владимир Путин утверждает, что бюро ОБСЕ отказалось направить наблюдателей на думские выборы по рекомендации США. Делегация Сербии и албанцев Косово начинают последний раунд переговоров о статусе края. От 3 до 5 суток ареста получили 8 участников субботнего марша несогласных в Москве. Об этом Интерфаксу сообщили в Мосгорсуде. К 5 суткам ареста приговорен один из организаторов марша, активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Александр Аверин. Аверину предъявлены те же обвинения, что и лидеру Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарову, нарушение правил проведения митингов и сопротивление сотрудникам милиции. Каспаров был приговорен к 5 суткам административного ареста в субботу. Районные суды Москвы рассматривают еще несколько десятков дел участников марша несогласных. Подробнее об этом сразу после выпуска новостей. Президент России Владимир Путин утверждает, что бюро ОБСЕ отказалось направить наблюдателей на выборы в Госдуму по рекомендации из Вашингтона.
По имеющимся у нас сведениям, в очередной раз сделано это по рекомендации Госдепа США. И это мы, конечно, будем учитывать в наших межгосударственных отношениях с этой страной, безусловно.
По словам российского президента, отказ бюро ОБСЕ направить в Россию наблюдателей преследует цель делегитимизировать выборы в Госдуму.
Такие акции не могут сорвать выборы в России. Целью их является делегитимация. Это совершенно чисто. Но и этой цели они не добьются,
заявил президент России. В Дербентском районе Дагестана убит директор виноградарского совхоза, общественный деятель Нариман Алиев. По информации МВД Дагестана, Алиев и его жена были застрелены в своем доме. Ведется расследование. В Тбилиси около 3000 сторонников оппозиции в воскресенье приняли участие в митинге протеста против насилия властей. Это была первая крупная акция после разгона в грузинской столице многотысячной манифестации 7 ноября, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Победой народа оппозиция считает то, что Михаил Саакашвили уже не президент, а обычный гражданин. Главное требование оппозиции до выборов – восстановление вещания телекомпании «Меди», которую власти обвинили в причастности к подготовке вооруженного восстания и закрыли, предварительно разгромив ее офис. Бывший президент заявил, что его главный противник – это владелец «Меди», известный бизнесмен Бадри Патаркасишвили. Если он хочет купить Грузию за деньги, то, по всей видимости, у него ложные представления о грузинском народе. Мы точно знаем, что в Лондоне идет торг между кандидатами, за какую сумму они снимут кандидатуры в пользу него. Михаил Саакашвили вновь выразил уверенность, что победит 5 января с большим отрывом. Однако оппозиционные лидеры на митинге обещали, что православное Рождество страна встретит с новым президентом Леваном Гачичеладзе, который вообще упразднит президентский институт. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода. Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде убита семья известного иракского журналиста. Как сообщил сам Диа Аль-Кауас, корреспонденту агентства «Франс Пресс», в воскресенье в его дом ворвались 4 вооруженных боевиков и расстреляли 11 членов его семьи, включая 7 детей. Журналист является основателем новостного интернет-сайта. Делегации Сербии и косовских албанцев начинают сегодня в Австрии последний раунд переговоров о статусе края. Консультации продлятся несколько дней. 10 декабря посредники, Европейский Союз, Россия и США, должны представить ООН доклад об итогах переговоров. Пока встречи были безрезультатными, косовские албанцы добиваются провозглашения независимости края от Сербии. Белград согласен лишь на широкую автономию Косово. Президент Косово Фатмир Сейдио заявил перед началом переговоров.
Я хочу сказать, что мы пришли сюда, чтобы заявить о своем видении будущего Косово. Наша главная цель – независимость Косово, и мы готовы создать независимое современное государство для всех граждан, предоставив защиту меньшинству. Это наше желание, над этим мы работаем, и это мы гарантируем.
Сказал президент Косово. Лидер Пакистанской народной партии, экс-премьер Беназир Бхутта, заявила о готовности к союзу с другим бывшим премьером и оппозиционным политиком Навазом Шарифом. Оба они сегодня подают заявки на участие в парламентских выборах, намеченных на 8 января. Бхутта вернулся в Пакистан из изгнания около месяца назад, Шариф в минувшее воскресенье. Он призвал пакистанцев бойкотировать выборы, если президент Первес Мушарраф не отменит чрезвычайное положение, введенное 3 ноября. На парламентских выборах в Хорватии не оказалось явного победителя. По предварительным данным, оба основных соперника, правящий Хорватский демократический союз ХДС и оппозиционные социал-демократы, получат около 60 депутатских мест, то есть не наберут парламентского большинства. Судьба нового правительства таким образом будет зависеть от коалиционных переговоров с небольшими партиями. Премьер-министр Хорватии, лидер ХДС Ива Санадер заявил.
Хорватские избиратели показали, что они доверяют ХДС и политике, которую мы проводили в последние 4 года. Я хотел бы поблагодарить их за поддержку.
Сказал хорватский премьер. Лидер социал-демократов Зоран Миланович в свою очередь сообщил.
Мы немедленно приступаем к переговорам о формировании нового правительства. И я уверен, что мы добьемся успеха.
Это был лидер хорватской оппозиции. Обе ведущие политические силы Хорватии выступают за вступление страны в Евросоюз. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Милицейские и политические итоги акции оппозиции в России. Совет Федерации назначил дату президентских выборов. Greenpeace об экологической ситуации в Керченском проливе. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с первой из российских тем этого часа. Речь пойдет об итогах акции оппозиции в Москве и Санкт-Петербурге. Итоги событий эти известны. Сотни задержанных, десятки арестованных, среди них лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Сюжеты, связанные с содержаниями и арестами, продолжились и сегодня. Депутат Госдумы Владимир Рыжков подает в суд на начальника московской милиции из-за того, что Рыжкова уже второй раз не пустили к арестованному Каспарову. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
По сообщениям Объединенного гражданского фронта, во время проведения марша несогласных были задержаны по меньшей мере 350 человек, около 50 в Москве и примерно 300 в Санкт-Петербурге. Всего в акциях, по данным коалиции «Другая Россия», приняли участие более 4000 человек, а по информации милиции – не более 1500. Представителя национал-большевистской партии Александра Аверина задержали в пятницу, накануне марша несогласных, Гарри Каспарова в субботу во время акции. Обоих обвиняют в нарушении правил проведения митингов и сопротивлении сотрудникам милиции. Они остаются под административным арестом. Я поговорила с Мариной Литвинович из Объединенного гражданского фронта. Кто задержан, кроме Каспарова и Аверина?
В Москве задержано было несколько десятков человек, ну, до сотни примерно. Кроме фамилий, которые вы назвали, задержан еще лидер движения «Оборона» Олег Козловский. И сегодня, насколько я знаю, состоится суд. Скорее всего, его тоже судят на несколько суток ареста. В субботу и воскресенье, соответственно, он находился тоже под стражей. Остаются еще задержанными большое число активистов наших. В Санкт-Петербурге вчера было задержано, по моим данным, около 300 человек. И вчера по некоторым из людей прошли суды, достаточно поздно вечером. По некоторым людям суды перенесены на понедельник. Пока нет информации о том, что там кого-то осудили на несколько суток ареста, пока там только штрафы выписывают. Это происходило и в Москве при задержание, и в Санкт-Петербурге при задержании людей избивали. Не всех, но эти случаи были. И в Санкт-Петербурге, насколько я знаю, пострадало несколько Серьезно пострадало 3 или 4 человека, остальные так мелкими ушибами отделались. В Москве тоже несколько человек получили ушибы и при задержании.
Касается задержания Гарри Каспарова и Александра Аверина, с ними уже вот эти все процессуальные вопросы решены, и они остаются...
Да, они отбывают 5 суток ареста.
Почему так жестоко подавлялись марши несогласных?
Я думаю, что это мы видим реализацию плана Путина. После его выступления, которое было на форуме его сторонников, он обрушился с критикой на тех людей, которые занимают другие взгляды и критично к нему относятся. И вот в рамках той жесткой риторики, которую применил президент, в общем, правоохранительные органы начали действовать более жестоко.
Независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков пытался повидаться с задержанным Гарри Каспаровым, но милицейское руководство ему этого не позволило. Рыжков говорит, что это незаконно, поскольку тем самым нарушается закон о статусе депутата, и намерен подать иск на имя начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина. Лидеры Союза правых сил Никита Белых и Борис Немцов, вернувшиеся из Санкт-Петербурга, также намерены судиться с местным милицейским начальством. Члену политсовета СПС Леониду Гозману сотрудники ОМОНа сломали руку, а представители ГУВД Санкт-Петербурга опровергли факт задержания Немцова и Белых. Вот как руководители СПС прокомментировали это заявление в понедельник в Москве.
Вот они же придурки, вы извините, конечно. Посмотрите, есть по всему миру уже распространенные фотографии, как хулиганы в форме ОМОНа хватают Никиту и меня и тащат в автозак. Это уже распространено по всему, это знает весь мир, вся планета, кроме России. Поскольку на государственных телеканалах вообще ничего не сказали ни про арест Каспарова, ни про арест Никиты и мой. Вообще нет такого события. И когда начальники милиции сообщают, что мы пили чай, то у нас есть вещественные доказательства. Записи, пленочки, дорогие друзья.
У нас не стоит задача каким-то образом построить работу по там, защите, собственно говоря, прав Немцова, Гозмана или Белых. Хотя у нас, естественно, есть документы, подтверждающие факты задержания. И когда полковник ГУВД, возглавляющий пресс-службу ГУВД Санкт-Петербурга, говорит о том, что никаких задержаний не было, это ложь. Да? И как офицер, то есть он, если не застрелиться должен, то хотя бы погоны снять. Есть документы официальные, да, о том, что когда задержан Белых там, на Дворцовой площади 5 по статье хулиганства, доставлен в отдел начальником конвоя, старшим лейтенантом милиции Чубуковым. То есть все это есть, все это запротоколировано. Они же хоть тупые, но бюрократы, да, то есть они же все эти факты отражают. Известно, какой ОМОН задерживал Ивановский, известно, какую РУВД отвечала за эту часть Дворцовой площади, Красносельская РУВД. То есть все это у них протоколируется. С этой частью мы разберемся. Хуже другое. Хуже то, что на этих маршах несогласных стали происходить вещи новые даже для новой путинской России. Когда к людям, задержанным в ОВД, не пускают адвокатов, это беспредел. Когда отбирают телефоны и не дают возможность разговаривать по телефону, это беспредел. Это уже нарушает все мыслимые и немыслимые нормы. Это уже серьезный повод для не просто международного сообщества, да, а вообще для всего мира задуматься о том, что из себя представляет милицейский, или точнее полицейский режим России. Мы будем работать, и независимо от 2 декабря, 2 декабря жизнь не заканчивается в любом случае, то есть мы эту работу будем продолжать. И все, кто в этом участвовали, должны четко понимать, что мы будем их преследовать по закону. Мы партия очень законопослушная. Мы будем действовать ровно так, как предписывает закон. Мы будем писать жалобы, мы будем писать заявления, будем подавать иски. Мы добьемся того, что эти люди сядут на скамью подсудимых. А вот полковнику ГВД Санкт-Петербурга отдельный привет. То есть мы еще с ним поговорим.
И вот что Борис Немцов рассказал о последствиях марша несогласных в Санкт-Петербурге.
Мы оценить количество задержанных не можем. Я могу сказать, мы были в 79-м отделении милиции, где был Гозман, которому ОМОН сломал руку. Его избили жестоко и сломали ему руку. Он сейчас в гипсе. Там были десятки людей, мы вот их видели из окна. Потом в 76-м отделении, где был Максим Резник, лидер питерского яблока, там сотни людей было. В 16-м отделении милиции, где я оказался, было сотни людей. Могу вам сказать, что...
У нас в 34-м было меньше.
У вас в 34-м, да. Могу сказать только одно, что 16-е отделение милиции теперь проголосует за Союз правых сил. Все причем. Они брали у меня автографы, фотографировались. Короче говоря, сказали, что вместо того, чтобы бандитов и жуликов ловить, заставляют приличным людям протоколы оформлять. Так что если ОМОНовцы со зверелыми лицами на Дворцовой площади на людей не были похожи, а более похожи на зверей. Это вообще милиционеры в отделениях милиции понимают, какой беспредел творит Путин трусливый, да? Задерживая абсолютно невинных, ни в чем спокойных разговаривающих людей.
В понедельник в Москве сторонники Гарри Каспарова проводят одиночные пикеты, разрешенные законом, в его поддержку. Но им пытаются помешать провокаторы. Специально нанятые люди как бы присоединяются к пикетам, тем самым давая милиционерам повод задерживать их участников. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президентские выборы в России назначены на 2 марта будущего года, решил Совет Федерации. В Дербентском районе Дагестана убит директор совхоза, общественный деятель Нариман Алиев. Центральная избирательная комиссия Грузии завершает прием заявок на участие в досрочных президентских выборах 5 января. Лидер пакистанской народной партии, экс-премьер Беназир Бхутта, заявила о готовности к союзу с другим бывшим премьером и оппозиционным политиком Навазом Шарифом. В Афганистане 4 человека погибли сегодня в результате взрыва. По сообщению властей, их машина подорвалась на мине. Делегации Сербии и косовских албанцев начинают последний раунд переговоров о статусе края. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И, возвращаясь к самым громким и острым российским событиям последних уже, получается, 3 дней, целая серия интересных и важных событий произошло после акций, которые устроила российская оппозиция. И вот сегодняшнее известие: от 3 до 5 суток ареста получили 8 участников субботнего марша несогласных в Москве. В Москве же у здания ГУВД на Петровке задерживают участников акции в поддержку лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Пикеты продолжаются второй день. Напомню, Каспаров приговорен к 5 суткам ареста. Итак, итоги субботних и воскресных акций протеста в России, ход предвыборной кампании в стране, об этом мы будем говорить подробнее и в информационных часах программы «Время свободы», и среди других тем в итоговом выпуске программы, который ведет сегодня мой коллега Андрей Шароградский в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Ну и разговор о политической ситуации в России, о предвыборных страстях мы продолжим в рамках обзора свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что пишут об этом европейские газеты?
Süddeutsche Zeitung, как Кремль превращает закон в инструмент. В этой статье очень любопытный вывод. Я предлагаю добраться до него, а потом посмотреть, так сказать, насколько он согласуется действительно с российской ситуацией. В системе Путина, которую путинские политологи окрестили суверенной демократией, суверен властью не обладает. Здесь ничего не менялось еще с эпохи Бориса Ельцина. Олигархи пускали в ход все деньги и задействовали все подконтрольные СМИ для того, чтобы сохранить свою власть и власть Ельцина. Путин отобрал у миллиардеров власть и передал ее бюрократам, сегодняшним повелителям России. Возглавляемая Путиным на выборах партия «Единая Россия» — это клуб российских функционеров. Они отбросили всякую идеологию, говорят величие страны, и при этом ведут роскошную жизнь благодаря миллиардам от продажи нефти и газа. На избирательном участке российским гражданам остается только узаконить этот существующий порядок, в том числе и потому кремлевские пропагандисты больше не говорят о выборах. Они превратили их в референдум в поддержку Путина. При диктатуре закона Верховный суд не видит проблемы в том, что президент использует свой пост в предвыборной кампании своей партии. Законы в России — это ковровая дорожка. Она всегда приводит туда, куда надо. Если этого недостаточно, то можно все и переначить. Путин так изменил выборное законодательство, что его противники лишились всех шансов. Теоретически Путин остается верен Конституции. Он заявил о том, что намерен соблюдать запрет на выдвижение своей кандидатуры на третий президентский срок в марте. Но на практике шеф Кремля продолжает работать над сохранением власти. Сегодня в Москве нельзя исключить ничего, что могло бы служить этой цели. Авторитарное государство может пойти двумя путями. В направлении демократии или же еще дальше от нее. Россия стоит на перепутье, считает автор статьи. Но вот это любопытный взгляд, потому что большинство западных журналистов, аналитиков считают, что Россия сделала свой выбор.
Давайте от российских тем перейдем к самой острой, пожалуй, сейчас европейской, самые последние из последних переговоров о статусе Косово проходят. Что пишут газеты?
Да, ну, собственно говоря, тройка, имеется в виду Евросоюз, США и Россия, предпринимает последнюю попытку решить проблему Косово. Об этом пишет Financial Times. Автор статьи Джеймс Блиц косвенно дает понять, что Запад готов признать независимость Косово в случае ее провозглашения. Если намеченный на эту неделю финальный раунд переговоров действительно закончится неудачей, Косово, скорее всего, провозгласит свою независимость после того, как 10 декабря тройка проинформирует о результатах переговоров ООН. Как бы то ни было, страны Евросоюза надеются, что правительство Косово, прежде чем провозглашать независимость, согласует этот шаг с международным сообществом и тем самым даст НАТО время на восстановление своего 15-тысячного военного присутствия в автономном крае, а новой судебно-гражданской миссии Евросоюза на то, чтобы перенять бразды правления у нынешней администрации ООН. Но самое главное, что если Косово скоординирует провозглашение своей независимости с мировым сообществом, это позволит краю заручиться поддержкой подавляющего большинства из 27 стран Евросоюза.
И у нас осталось где-то минута, чуть больше. Еще какие любопытные темы сегодня?
Ну вот немецкий фокус о значении русского языка в туристическом бизнесе Германии. На втором этаже учебного центра «Академия» в Замендане, в нескольких километрах от Санкт-Морица, из динамиков кассетного магнитофона разносится русский романс XIX века. Ученики Натальи Хойер изучают русский язык не только ради удовольствия. По роду занятий им приходится иметь дело с русскими гостями. Уже добрых 5 лет русские играют все более важную роль в гостиничном бизнесе и розничной торговле Санкт-Морица. Свои истории о временах первого наплыва русских туристов, случившихся 5 лет назад, могут рассказать многие местные жители. Например, Клаудио Бернаскони, владелец отеля Волдхаус, за один вечер заработал на русских гостях 50 тысяч франков. Его гость Владимир заказывал виски для себя и для друзей. Каждый получил бутылку виски, изготовленную в год его рождения. А Клаудио в тот вечер был щедро вознагражден.
Ну что же, вот видите, все ругают российскую автократию, а тем не менее деньги зарабатывают на российских туристах. Спасибо, Андрей. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. А мы продолжим разговор о российских предвыборных событиях. Совет Федерации сегодня назначил выборы президента России на 2 марта. Регистрация кандидатов начнется 12 декабря и продлится до 16 января. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона о выборах президента Российской Федерации, решение Совета Федерации о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Верхняя палата парламента имела промежуток для принятия этого решения с 23 ноября по 2 декабря и воспользовалась своим правом сегодня, 26 ноября. Выборы президента назначены на 2 марта 2008 года. Избирательная кампания стартует с момента опубликования данного решения. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов проинформировал.
Сегодня я направлю в редакцию 2 газет, которые в соответствии с законодательством должны опубликовать наше постановление, уведомление о том, чтобы они зарезервировали места для публикации нашего постановления на 28 число. И, соответственно, 28 ноября, я надеюсь, в газете «Российской газеты», в «Парламентской газете» будет опубликовано наше постановление. И таким образом, 28 ноября начинается юридический старт предвыборной кампании по выборам президента Российской Федерации.
Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров напомнил.
Принятое вами сегодня решение дает старт президентской кампании, основной особенностью которой будет являться пересечение с избирательной кампанией по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 5-го созыва. В отличие от парламентской кампании, где участвовать в выдвижении федеральных списков кандидатов могли только зарегистрированные политические партии, на президентских выборах выдвигать кандидатов смогут не только политические партии, здесь возможно и самовыдвижение граждан. Для этого нужно заручиться поддержкой группы избирателей не менее 500 человек, граждан Российской Федерации. Организационные процедуры по выдвижению кандидатов фактически могут начинаться с момента опубликования вашего решения. В отличие от парламентских выборов, поддержку самовыдвижения, а также партии, которые не будут пользоваться парламентской льготой, нельзя будет вносить никаких денежных залогов, а нужно будет собрать не менее 2 миллионов подписей в свою поддержку.
Председателю Центральной избирательной комиссии Владимиру Чурову был задан вопрос: если действующий президент уйдет в отставку досрочно, то сможет ли он принять участие в выборах 2 марта? Ответ: по закону он в таком случае не имеет права принимать участие в досрочных выборах. В России стартует президентский марафон. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Совета Федерации.
Продолжим разговор о ходе предвыборной кампании в России, но выборы пока, и, конечно, речь идет о выборах в Государственную Думу. О том, как идет эта кампания в регионах, поговорим и начнем с Самары. У микрофона корреспондент Радио Свобода в этом городе Сергей Хазов.
Самое яркое политическое событие из жизни самарского региона за минувшую неделю – несостоявшийся митинг несогласных, который члены «Другой России» планировали провести в Самаре 24 ноября. Члены «Другой России» просто не смогли попасть на акцию протеста, будучи заблокированы в своих квартирах сотрудниками милиции. Так произошло с Анастасией Куртаджиевой и Романом Мишуровым, которых сначала не выпускали из квартир, а затем доставили в РУБОП. Еще около 10 активистов запрещенной национал-большевистской партии находились в субботу 24 ноября под наружным наблюдением рубоповцев. К исполнительному директору Самарского отделения Объединенного гражданского фронта Валерию Павлюкевичу в субботу трижды приходили домой сотрудники милиции, проверяя, находится ли он дома или на митинге несогласных. Также Павлюкевичу предлагали проехать для беседы в РУБОП, чтобы поговорить о его поведении перед выборами в федеральное собрание. А у всех самарцев, проходивших днем в субботу по скверу имени Устинова, где был запланирован митинг несогласных, милиция проверяла документы. Пока члены «Другой России» устраивают акции протеста, единороссы говорят, что народ созрел для победы партии Путина на выборах 2 декабря. Не скрывает победных настроений начальник регионального избирательного штаба «Самарских медведей» Виктор Казаков.
65% уже понимают. С остальными мы работаем, я думаю, поймут и остальные. Но то, что сегодня изменяется ситуация к лучшему, это неоспоримо. Расслабляться не стоит, потому что самое важное в выборной кампании всегда последние минуты и часы.
О желании победить на предстоящих выборах говорят и коммунисты, рассказал второй секретарь обкома КПРФ Алексей Лескин.
30 числа по всей стране, во всех городах и районах пройдут массовые мероприятия, это митинг-пикеты, где будут сделаны соответствующие заявления. Кроме того, уже поданы уведомления заранее о проведении массовых мероприятий в период с 3 по 7 декабря.
Агитаторы за СПС говорят, что партийное руководство не заплатило им за работу, рассказывает Денис Милентьев.
Мы должны были, подойдем к человеку, например, спросим, вот вы за кого хотите голосовать, например. Он говорит, за СПС. Мы ему даем анкету, он ее заполняет и расписывается в ней. В общем, я заполнил этих анкет 120. Мне вообще не заплатили ни рубля.
Комментирует начальник штаба Союза правых сил Антон Баков.
Мы просто не в курсе того, что происходит. Потому что, когда действуют от нашего имени, мы находимся в некой растерянности. К нам недавно приходили молодые люди, показывали договор со мной, что я им должен по 18 тысяч рублей. И якобы я подписал договор. Ну, если бы они не пришли, я бы ничего не узнал.
22 ноября в Тольятти во время расклейки агитматериалов были задержаны 17 молодых людей, членов «Справедливой России». Ночь на 23 ноября 17 студентов провели в камере предварительного заключения. Как рассказал один из активистов Антон Степанов, на молодых людей оказывалось откровенное психологическое давление. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Продолжим разговор о предвыборной кампании в российских регионах, о том, как она идет в Мордовии, наш корреспондент в этой республике Игорь Телин.
Еще в конце сентября была озвучена цифра – 30% населения Мордовии готовы проголосовать за коммунистов. За прошедшие 2 месяца популярность партии у избирателей только увеличилась, заверяет лидер республиканского отделения КПРФ Валентина Люкзаева.
Ресурс у нас в Мордовии за КПРФ – это где-то около 40%. В некоторых городах и районах больше.
При этом руководитель Мордовского рескома КПРФ отказалась сказать, на основании каких данных составлен рейтинг партии, сославшись на некую закрытость информации. Шансы других участников выборов, кроме «Единой России», она оценивает весьма невысоко.
Наверное, где-то от 1 до 2, может быть, до 3% наберут они.
3%, по словам Валентины Любзаевой, максимум, и то благодаря тому, что в своей агитационной кампании партии используют приемы, более характерные для коммунистов.
И сейчас все заговорили левым крылом, все нашими лозунгами, все за борьбу за повышение пенсий.
Говоря это, лидер мордовских коммунистов показывает издание Союза правых сил под названием «Проблема номер один», массовое распространение которого началось в Мордовии на минувшей неделе. Но пресс-секретарь регионального отделения единороссов Родион Муртазин удивился, узнав оценку коммунистами своих возможностей.
Оперируют какими-то несусветными цифрами, складывается такое впечатление, что они берутся
просто из главы. Партия «Единая Россия» использует результаты исследований авторитетных социологических служб. Рейтинг Владимира Путина в Мордовии и Николая Меркушкина, который возглавляет региональную часть избирательного списка партии «Единая Россия», приближается к 90%. Рейтинг партии несколько ниже, 80%.
Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Разговор о политической ситуации в России, о предвыборной кампании, о перспективах различных партий на выборах в Госдуму продолжится сегодня не только в программе «Время свободы», но и в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, 7 вечера по Москве, конечно же, в программе «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина бывший спикер Госдумы Геннадий Селезнев. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
От 3 до 5 суток ареста получили 8 участников субботнего марша несогласных в Москве. К 5 суткам ареста приговорен один из организаторов марша несогласных Александр Аверин. В Москве у здания ГУВД на Петровке задерживают участников акции в поддержку лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Пикеты продолжаются второй день. Каспаров приговорен к 5 суткам ареста. Президентские выборы в России назначены на 2 марта будущего года, решил Совет Федерации. Регистрация кандидатов начнется 12 декабря и продлится до 16 января. В Дербентском районе Дагестана убит директор совхоза «Общественный деятель» Нариман Алиев. По информации МВД Дагестана, Алиев и его жена были застрелены в своем доме. Центральная избирательная комиссия Грузии завершает прием заявок на участие в досрочных президентских выборах 5 января. Документы уже подали несколько кандидатов, в том числе нынешний президент Михаил Саакашвили и предприниматель Бадри Патаркацишвили. Лидер Пакистанской народной партии, экс-премьер Беназир Бхутток, заявила о готовности к союзу с другим бывшим премьером и оппозиционным политиком Навазом Шарифом. Оба они сегодня подают заявки на участие в парламентских выборах, намеченных на 8 января. В Афганистане 4 человека погибли сегодня в результате взрыва. По сообщению властей, их машина подорвалась на мине. Все погибшие – гражданские лица. Делегации Сербии и косовских албанцев начинают последний раунд переговоров о статусе края. На парламентских выборах в Хорватии не оказалось явного победителя. Два основных соперника, правящий Хорватский демократический союз и оппозиционные социал-демократы, получат, видимо, около 60 депутатских мест. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 26 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
26 ноября 59 года. Русский за рубежом. О своей жизни рассказывает Борис Зайцев, патриарх российской эмигрантской литературы.
Я родился в 1881 году. Моя первая книга «Рассказы» вышла в петербургском издательстве Гржебина «Шиповник» в 1906 году. Время для писателей было благоприятным. В обществе того времени существовал большой интерес к литературе, и появилось довольно много новых дарований. Это была эпоха раннего символизма. Ровесниками моими были Блок, Андрей Белый. Я считаю символизм явлением, давшим много русской поэзии. Наш золотой век – урожай гениальности. Серебряный – урожай талантов. Серебряный век внес, я бы сказал, столичность в нашу литературу. После отдельных сборников рассказов в 1911 году вышел мой первый роман «Дальний край». С 1920 года уже стало совершенно невозможно жить в деревне. И я с семьей уехал в Москву, где тогда открылась так называемая «книжная лавка писателей». В это время писателям разрешали частным образом торговать книгами на кооперативных началах. В этой книжной лавке писателей вместе со мной за прилавком стояли Бердяев, Михаил Саргин, Павел Муратов и другие. Печататься в то время, не будучи коммунистами, мы не могли. Небольшие свои вещи мы писали от руки и продавали в этой же лавке. В 1922 году я заболел сыпным тифом, чуть не умер, но благодаря этому получил разрешение уехать в Берлин на поправку. Это и было началом эмиграции. Был я на Афоне в 1927 году. Поехал из Парижа, где уже жил 3 года. Человек на Афоне попадает в средневековой мир, монашескую республику. Монастыри сохранили огромное сокровище рукописей на русском и греческом языках. При всей моей глубокой любви к родине должен сказать, что в данных условиях я не мог бы там быть свободным писателем и человеком. Поэтому при всей во многих отношениях горечи эмиграции я никогда не жалел, что оставил Россию.
Русские за рубежом. У микрофона Радио Свободы выступал Борис Зайцев. 26 ноября 1959 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории русской литературы вернемся к новостям культуры. О них расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
Представители кино- и телестудии США возобновляют переговоры с бастующими сценаристами. С 5 ноября гильдия американских сценаристов проводит забастовку с требованием отчислений за демонстрацию фильмов и телепрограмм в интернете. В последние дни бастующие усилили свою пропагандистскую кампанию в интернете, распространяя видеоклипы с разъяснением своих требований. Одним из самых популярных видеосюжетов стал снятый в рядах пикетчиков «Офис закрыт». Его посмотрели более 520 тысяч пользователей YouTube. Участники другой забастовки рабочих сцены бродвейских театров в воскресенье начали переговоры с продюсерами. В результате этой забастовки вторую неделю не работают 27 театров. Главный предмет переговоров – формулировки рабочих контрактов. Продюсеры утверждают, что они вынуждены нанимать слишком много рабочих сцены, зачастую выполняющих незначительные поручения. Профсоюзы, в свою очередь, обвиняют администрацию театров в стремлении сократить штаты. Бурную дискуссию вызвало в Японии заявление кинорежиссера Сатору Муцусимы о том, что генералы, признанные военными преступниками и казненные в 1948 году, являются мучениками, как Иисус Христос. Сатору Муцусима поставил фильм «Правда о Нанкине» о последних 24 часах жизни японских военных, приговоренных к казни Международным трибуналом. 7 казненных режиссер сравнил с 7 самураями, героями классического фильма «Акира Куросавы». В 1937 году японские войска, захватившие тогдашнюю столицу Китая Нанкин, убили, по разным данным, от 120 до 370 тысяч жителей города. В год 70-летия нанкинской резни в производство запущены 7 фильмов, как в Японии, так и в Китае. Японские националисты, среди которых и Сатору Муцусима, отрицают нанкинскую резню, которая остается больным вопросом в отношениях между КНР и Японией. Фильм «Правда о Нанкине» выйдет на японские экраны весной следующего года. Китай уже осудил эту картину, в которой документальные кадры сочетаются с постановочными сценами. Фильм-сказка студии Disney «Зачарованная» лидирует в кассовом рейтинге североамериканского проката за прошедший 5-дневный уикенд, включающий национальный праздник США «День Благодарения». Эми Адамс играет в этом фильме сказочную принцессу, живущую в современном Нью-Йорке. По предварительным данным, выручка от продажи билетов на картину превысила 50 миллионов долларов. На втором месте семейная драма «Это Рождество» – более 27 миллионов.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит острая экологическая тема. Речь пойдет об экологической катастрофе в Керченском проливе. Очистку его побережья в Краснодарском крае планируется завершить к завтрашнему дню. Так, по крайней мере, говорится в пресс-релизе краевого отделения МЧС. Однако, по данным Greenpeace России, к выходным было убрано только 30% загрязненной территории. Рассказывает корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
На ликвидацию последствий шторма в Краснодарский край из Москвы отправилась бригада волонтеров и представителей Greenpeace России. Только за один день 9 человек с помощью техники и работая лопатами собрали тонну мазута. Однако масштабы экологической катастрофы настолько велики, что времени на полную очистку акватории потребуется немало, говорит медиадиректор Greenpeace России Полина Малышева.
Наши люди транспортом и ногами обошли все замазученные территории, по которым мы составили карту участков, которые еще не убраны. К сожалению, их очень много, 2/3. И причина в том, что они очень труднодоступны, то есть туда тяжело, техника там просто не пройдет. То есть, грубо говоря, нужно работать руками, лопатами.
Вторая причина медленных темпов работ – нежелание краевых властей оказывать помощь волонтерам. Более того, говорит Полина Малышева, они всячески препятствуют бригаде «Гринпис».
После того, как карта была составлена, мы ее пытались передать в штаб ЧС местный. Наш представитель Дмитрий Артамонов, он участвовал в заседании вместе с вице-губернатором Краснодарского. Карту передали, но я так думаю, что серьезно, в общем, к этой карте не отнеслись, к сожалению. Вице-губернатор в таких очень достаточно грубых выражениях указал нам на дверь, значит, сказал, что волонтеры больше не нужны. Вам это ясно? Я вам повторяю несколько раз. Волонтеры не нужны. Тогда как еще утром нам было ясно, что очень много остается замазученных участков, и зачем они отправляют людей, которые готовы там работать, нам, в общем, непонятно.
Напомню, в результате шторма 11 ноября в Азовском и Черном морях у побережья Краснодарского края за один день затонуло несколько судов. Из разломившегося танкера «Волга-нефть» в море вылилось около 2000 тонн мазута. Затонувшие сухогрузы перевозили несколько тысяч тонн серы, которая тоже оказалась в воде. По данным Росприроднадзора, ущерб, нанесенный окружающей среде штормом в Керченском проливе, составляет более 6 миллиардов рублей. По словам Полины Малышевой, волонтеры намерены продолжать работы по очистке территорий.
Общественные организации, в том числе Greenpeace, Всемирный фонд дикой природы, Союз охраны птиц, написали ФСБ Патрушеву письмо с просьбой пустить волонтеров на закрытый участок. Пока ответа не было.
Как говорит Марина Малышева, вред, нанесенный экологии акватории, приведет к тому, что популярное место отдыха Тамань будет для туристов закрыто. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня мой коллега Александр Гостев. И речь пойдет об очередном анализе выступления Владимира Путина перед своими сторонниками в спортивном комплексе в Лужниках.
Действо представляло собой нечто среднее между явлением Христа народу и выходом Филиппа Киркорова к толпе своих фанатов-тинейджеров. Умом Россию не пронять, поэтому стране предлагают подобного рода развлечения. Но вот что во всем этом действии оказалось все же любопытно, то, что мы имели абсолютно западное по своей форме мероприятие. Так начинается статья публициста Дмитрия Травина под заголовком «Умом Россию не пронять», которую можно прочитать на сайте петербургского еженедельника «Дело».
Кремлевские политтехнологи не дураки. Они знают, на что наша толпа реагирует. На бабки, на западные стандарты потребления и на оттуда же импортированные стандарты поведения. Это какой-нибудь арабский шахид может сегодня, сжав зубы, проливать свою кровь ради великой идеи. А наш человек лучше зальет в себя пивка под громкие крики, позволяющие выпустить копящуюся в организме энергию. И чем громче он кричит, тем меньше оказывается готов хоть что-то оторвать от себя ради отчизны, ради нации, ради своего национального лидера.
Однако содержание путинской речи сильно отличалось от формы мероприятия.
Здесь тоже все, конечно, было исключительно по-западному, но Запад в устах нашего национального лидера представал обществом полувековой давности. То ли времена маккартизма проступили в нем, то ли германские и итальянские предвоенные сценарии. С трибуны шел вполне определенный психологический посыл. Россия в кольце врагов. Предатели шакалят у иностранных посольств, посольств и дипломатических представительств. И ладно бы только иностранные враги да их прикормленные шакалы грозили нашему счастью. Нет, с ними в союзе выступают еще и те, кто довел страну до нищеты в 80-е годы, а также те, кто наживался за счет народа в 90-е. Словом, внутренние враги тоже не дремлют. Все против нас, но мы выстоим, поскольку с нами настоящий национальный лидер. Послушал все это народ с чувством глубокого удовлетворения, и снова два прихлопа, три притопа. Веселье во вражеском окружении, пир во время чумы. И как, скажите на милость, сочетается здесь одно с другим? Как легкий воздух эпохи общества потребления смешивается со зловещим духом старого мира?
Как считает Дмитрий Травин, дело, видимо, в том, что Запад, конечно, Западом, но задачи у людей, засевших в Кремле, сильно отличаются от тех, которые решаются их коллегами где-нибудь, скажем, в Вашингтоне. Рынок наших политических фигур чисто западный, и маркетинг чисто западный. Но вот монополизация рынка, по словам автора, абсолютно российская.
Путин пытается нашему обществу потребления продать такой своеобразный товар, продать себя и свою команду навсегда. Что-то по принципу напиток Coca-Cola, автомобиль Ford, а власть Путина и его команда. Это чисто западный подход. Когда этот механизм перестает работать, а он через какое-то время, естественно, работать перестанет, наступает нормальная конкурентная борьба, и наше западное общество начинает привлекать других политических лидеров в качестве того продукта, который им интересен для управления страной. То есть я подчеркиваю, что в том, что мы видели, нет никакой восточной сатрапии. Это чисто западный механизм с определенной спецификой, которую проводит вот эта вот команда.
Дмитрий Травин. «Умом Россию не пронять». Сайт петербургского еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
От 3 до 5 суток ареста получили 8 участников субботнего марша несогласных в Москве. В Москве же у здания ГУВД на Петровке задерживают участников акции в поддержку лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Президентские выборы в России назначены на 2 марта будущего года, решил Совет Федерации. В Дербентском районе Дагестана убит директор совхоза, общественный деятель Нариман Алиев. Центральная избирательная комиссия Грузии завершает прием заявок на участие в досрочных президентских выборах 5 января.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Рост цен на жилую недвижимость в России в 2008 году составит от 15 до 20%, сообщил руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик. Таким образом, он не согласился с мнением тех экспертов, которые предсказывают в следующем году двукратный скачок цен на жилье. По словам Сергея Круглика, цены на недвижимость изменяются по синусоиде. И так как в настоящее время они стабильны, то в 2008 году ожидается их повышение, но незначительное.
Если этот год будет затишье, и в некоторых регионах, причем это прежде всего города-миллионники, будет даже, может быть, некоторое снижение, то следующий год вот это как бы отставание роста цены, поскольку будет все равно инфляция, будут подорожания материалов и так далее. Но потом скажется в следующем году, потом опять будет стабилизация или снижение. Может, 1-2 года этот период. Почему этот год вот сейчас освободится вот от такого роста цен? Потому что был прыжок в прошлом году. Для населения, для потребителя это плохо. Для формирования рынка, может, это и кощунственно, да? Но это хорошо. Это, в общем-то, побуждает конкуренцию.
Плановый показатель по выдаче ипотечных кредитов в России за 9 месяцев года был превышен почти на 45%. Как сообщил помощник президента Игорь Шувалов, в целом за год их объем планировался на уровне 250 миллиардов рублей. Однако уже за три квартала года он составил 363 миллиарда, или в пересчете почти 15 миллиардов долларов. В целом, по данным Центрального банка, за 9 месяцев года в стране было выдано кредитов на покупку жилья на общую сумму 530 миллиардов рублей. президент России подписал закон о создании государственной корпорации «Ростехнологии», которая по планам займется проектами по содействию разработкам, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. По планам она будет образована на базе активов государственной компании «Рособоронэкспорт», одного из крупнейших в мире операторов на рынке вооружений и военной техники. Говорит генеральный директор компании Сергей Чемезов.
Все активы, которые сейчас находятся в Рособоронэкспорте, они будут переданы в уставной капитал Ростехнологий. И уже Ростехнологии будут являться владельцем всех компаний, всех активов, которые находятся вот сейчас под Рособоронэкспортом. А Рособоронэкспорт будет выполнять чисто функции экспортера, не являясь владельцем акций или там, активов других.
Объем российского оружейного экспорта в 2007 году достигнет нового рекордного уровня – 5,5 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с показателем прошлого года на 200 миллионов долларов. Как заявил генеральный директор государственной компании «Рособоронэкспорт» Сергей Чемезов, сейчас в вопросах поставки оружия и боевой техники на экспорт Россия фактически делит первое место США. При этом Сергей Чемезов сослался на исследования независимых экспертов, согласно которым доля России на мировом рынке экспорта вооружений составляет 31% против 30% у Соединенных Штатов. Президент России подписал закон о внесении изменений в бюджет Фонда социального страхования на 2007 год. Он, в частности, предусматривает увеличение максимальных размеров пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности. Подробнее об этом документе председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Бюджет Фонда социального страхования предусматривает увеличение предельного размера пособия по больничному листу с 16 125 рублей до 17 205. Рублей. До 23 400 рублей вырастает предельная сумма выплаты пособий по беременности и родам.
Федеральная служба статистики подвела предварительные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая проводилась в России летом 2006 года впервые за последние 86 лет. Сообщается, что по данным на 1 июля в стране насчитывалось более 59 тысяч сельскохозяйственных организаций, из которых только около 40 тысяч занимались профильной деятельностью. Число фермерских хозяйств составило примерно 285 тысяч, но только чуть более половины из них производили сельхозпродукцию. Кроме того, в стране насчитывалось почти 23 миллиона личных подсобных и других индивидуальных хозяйств, из которых работало по профилю примерно 20 миллионов. О том, зачем России была необходима сельскохозяйственная перепись, рассказывает руководитель Федеральной службы статистики Владимир Соколин.
Для того, чтобы выработать серьезную, адресно направленную аграрную политику, мало знать картину в целом. Надо еще понять, а кому конкретно, в каком регионе, в какой местности, с каким продуктом, что нужно сделать. Вот, к сожалению, более тонко препарировать вот эту статистику мы сегодня, к сожалению, не можем. Мы не можем дать Министерству сельского хозяйства ту необходимую информацию, которая позволила бы им создать концептуально рассчитанную на долгие годы аграрную политику.
Французский концерн «Арева», крупнейший в мире производитель реакторов для атомных электростанций, получил контракт на строительство двух атомных реакторов мощностью 1,7 тысячи мегаватт в китайской провинции Гуаньдун, сообщил руководитель концерна. Общий объем сделки составит 8 миллиардов евро. В июле 2007 года американская компания Westinghouse подписала контракт, предусматривающий строительство в Китае четырех энергоблоков для АЭС общей стоимостью 5 миллиардов 300 миллионов долларов. Кроме того, на этом рынке присутствует и российский концерн «Атомстройэкспорт», уже сдавший в коммерческую эксплуатацию два энергоблока по 1000 мегаватт на Тяньваньской атомной электростанции. Курс доллара на сегодня 24 рубля 26 копеек, на завтра 24.31. Евро сегодня стоит 36 рублей 15 копеек, курс на вторник 36.09. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. Швейцарские законы об эвтаназии считаются одними из самых либеральных в мире. При определенном ракурсе эвтаназия здесь фактически разрешена, и потому иногда Швейцарию жители соседних стран называют страной туризма смерти. Большинство из тех, кто решил добровольно уйти из жизни на швейцарской территории, приезжают из соседней Германии, где эвтаназия запрещена. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Свобода, Александр Хавронин.
Небольшой городок Маур расположен рядом с Цюрихом. Здесь, неподалеку от лесного массива, на территории одной из муниципальных автостоянок, несколько недель назад добровольно отправились в мир иной двое граждан Германии в возрасте 50 и 65 лет. Помощь при совершении самоубийства им оказали активисты местной некоммерческой организации «Дигнитас». Сумели достать для них смертельную дозу медикаментов. По данным полиции, вероятнее всего это был пентобарбитал. Двое тяжело больных немцев умерли в припаркованном на стоянке микроавтобусе. В переводе с латыни «дигнитас» означает «достоинство». По мнению активистов «дигнитас», человек вправе сам решать, чего он достоин – жизни или смерти, говорит генеральный секретарь организации Людвиг Минелли.
То, что власти Германии запрещают эвтаназию и ссылаются при этом на необходимость защиты достоинства человеческой жизни, равносильно политике нацизма. Только сам человек может определить для себя, что является для него достойным – жизнь или смерть. Во времена нацистского правления немецкие власти сами выбирали, кто достоин жизни, а кто смерти. Власти сегодняшней Германии таким же грубым способом решают за людей, достойны они смерти или нет. Подобная порочная практика грубо нарушает права человека. Поэтому люди приезжают за помощью к нам, в Швейцарию. Немецкие политики должны изменить законы своей страны. Представляется логичным, чтобы специальные медикаменты доставлялись больным, а не сами больные должны были бы ехать за медикаментами в Швейцарию.
Взглядов Людвига Минелли придерживается и представитель прокуратуры Цюриха Андреас Брунер, хотя, видимо, по своим профессиональным причинам.
В Германии должна быть легализована эвтаназия, ведь многие немцы приезжают к нам в Швейцарию для совершения самоубийства.
В Швейцарии сторонников повсеместной легализации эвтаназии действительно много. Членами «Дигнитас», например, являются более 6 тысяч человек. В стране есть и другие общественные организации, оказывающие желающим помощь при суициде. Например, Союз «Эксит», объединяющий более 50 тысяч членов. Однако активисты «Эксит» отказываются помогать в самоубийстве жителям Германии. О позиции организации говорит ее президент Ганс Верли.
Давление на сторонников эвтаназии со стороны немецких властей постоянно растет. Поэтому «Эксит» старается не помогать гражданам Германии. В Германии нашу организацию пока не считают серьезной.
Впервые в Швейцарии гражданину Германии, вернее гражданке, помощь при суициде была оказана в 1999 году. Ее звали Мария Омбергер. У женщины был рак. Сейчас, по прошествии 8 лет, ее сын Кристофер Байер вспоминает.
В тот вечер мы с мамой выпили портвейна. Затем она приняла медикаменты, которые ей предоставили активисты «Дигнитас». Последними словами мамы были: «Дети мои, мне пора покинуть этот мир».
В планы «Дигнитас» входит легализация эвтаназии в самой Германии. По словам Людвига Минелли, в Германии нашелся врач-доброволец, который готов оказать помощь при самоубийстве тяжело больному человеку. Этот врач осознает, что против него, согласно немецким законам, будет возбуждено уголовное дело. Таким образом, «Дигнитас» хочет создать юридический прецедент и довести дело об эвтаназии до высшей судебной инстанции – Федеральной судебной палаты ФРГ. Министр юстиции Германии Бригитта Циприс так прокомментировала высказывание Людвига Минелли.
Немецкие законодатели исходят из того, что умереть с достоинством и умереть с чьей-то помощью – это не одно и то же. Деятельность «Дигнитас» и других подобных организаций, указывающих людям наикратчайший путь к смерти, с моей точки зрения, носит антиконституционный характер.
Высказываются против эвтаназии представители духовенства. Мнение председателя конференции католических епископов Германии кардинала Карла Лемана.
Что касается эвтаназии, то ни о каких компромиссных вариантах не может быть и речи. Как не бывает компромисса между жизнью и смертью. Выбор может быть только один – бороться за жизнь.
Очередная история Запада и Востока. На этот раз из Германии и Швейцарии разом завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная тема – это тема российская, предвыборная. В частности, мы поговорим о том, что сегодня Совет Федерации назначил дату президентских выборов 2 марта следующего года. Поговорим об итогах акций оппозиции, которые прошли в субботу и воскресенье. Сотни задержанных, десятки арестованных. Поговорим на некоторые международные темы, в частности, о результатах выборов в Хорватии. Итак, эти и другие темы нашей постоянной рубрики теперь уже через минуту и 20 секунд. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если раньше у нас арестовывали в регионах тиражи рядовых активистов, сейчас власть уже решила просто схватить
руководство. По этому делу были допущены действительно беспрецедентные
победой нарушения. Народа оппозиция считает то, что Михаил Саакашвили уже не президент.
Только за один день 9 человек с помощью техники и работая лопатами собрали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации.